Говорит радио «Свобода». В эфире российский час поверх барьеров. У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы песни о России исполняет казачий хор под руководством голландского дирижера. Во второй части передачи слушайте: к столетию композитора Розанова, русское государство и его западные соседи в 17 веке и большой фестиваль мультфильмов. В Москве прошел гала-концерт «Песня России». Его программу, составленную руководителем Донского казачьего хора, голландским дирижером Марселем Ферхупфом, вошли духовные песнопения, русские наигрыши и песни, романсы, сочинения русских композиторов. Совсем молодой директор оркестра «Баян» Иван Шрамков говорит, что концерт – это только часть огромного проекта.
Специфической стороной этого и последующих проектов будет то, что мы хотим объединять не только участников из России, а представители иммиграции, да, наших соотечественников, проживающих за рубежом. Или, как 27 числа, уникальный случай, когда голландец, этнически не имеющий корней в России, Марсель Ферхуф, является видным популяризатором русской музыки в Европе. И нас очень интересует эта сторона его деятельности. Мы пригласили специально его в Россию сделать такой проект, вот, с тем, чтобы потом, возможно, эти проекты представлять и в Европе.
Это значит, что, допустим, оркестр «Баян», ансамбль солистов оркестра «Баян», хор донских казаков под руководством Марселя. Они все действуют розно или это все-таки какая-то программа, объединенная чем?
Государственный академический русский концертный оркестр «Баян» включает в себя ансамбль солистов филармонии. То есть это структурное подразделение нашего коллектива, которое выступает как отдельно, так они выступают и в составе оркестра, как концертмейстеры, как солисты оркестра. Поэтому здесь вот такая история взаимоотношений. Хор донских казаков – автономный коллектив, который выступает как с ансамблем, так и самостоятельно. Говоря о наших проектах, объединенных под названием «Песня России», нам хотелось бы привлечь тех, кто близок по духу. И здесь не так важно, в каких это находится взаимоотношениях юридических, в каких даже странах это находится, потому что у нас в планах весной проведение большого международного фестиваля «Андреевские звезды». Это те самые звезды, которые Андреев зажег на мировом музыкальном небосклоне, «Балалайка», «Домра» в начале 20 века, и мы хотим, чтобы они сияли как можно ярче. И вот там у нас планируется участие князя Трубецкого, который представляет эмиграцию в Париже, и он председатель гвардейского императорского общества. Боюсь ошибиться в названии, но по смыслу это так. Хотим пригласить, если получится, с финансированием, оркестр из Парижа. Там есть Пьер Жаке Прытков, возглавляющий коллектив, который занимается только русской музыкой. Есть, на самом деле, у нас друзья в Японии. Там есть хор «Полюшка Поля», есть ансамбль «Березка», есть оркестр русских инструментов. Поэтому нам бы хотелось сделать нечто аналогичное фестивалю симфонических оркестров мира, который проводится в июне. Вот нам бы хотелось сделать такую акцию или весной, когда это вот народное движение благодаря Василию Андрееву зародилось, или, может быть, это сделать в ноябрьский период, приурочить ко Дню народного единства. Это такой новый праздник, который у нас пока еще толком в сознании людей не маркирован ничем значимым, кроме как того, что через три дня будет вот выходные, да. И здесь объединяющее начало идея. Идея великой истории, великой культуры и идея трансляции вот этой культуры и истории.
Полагаю, вы обратили внимание на то, что Донской казачий хор транслирует идею под руководством голландца Марселя Ферхуфа. Никаких русских корней у него нет. И я обращаюсь к маэстро с вопросом про недавний концерт. Для начала я хотел бы сказать, что познакомился с оркестром «Баян» благодаря личной дружбе с руководителем ансамбля солистов Валерием Ельчиком. Около 20 лет он работал с ансамблем и хором. И мы решили соединить разные коллективы в одном большом концерте. Оркестр «Баян» уникален. В его составе два рода инструментов – народный и симфонический. Это единственный такой оркестр. После обсуждения мне поручили составить программу выступления. Мы решили показать в концерте не только казачьи песни, но арии из опер и советские песни. Все это входит в репертуар хора. Несколько лет назад я услышал, как Хворостовский поет советские песни, и это произвело на меня огромное впечатление. Я подумал, что шум берез, мелодия или как молоды мы были, очень подходят нашему хору. Чудесные мелодии, прекрасные тексты. Но я не знал, понравится ли моя затея артистам. Они сказали: отлично. Валерий Ельчик сделал отличные аранжировки для оркестра, и мы поехали с новой программой в Европу. Ну, там все знают, приехал казачий хор, будет «Калинка». Я это ненавижу. Вернее, «Калинку» я люблю, но ситуация мне не нравится, потому что это не та культура, которую мы хотим представлять на Западе, а мы хотим показывать неизвестные там сочинения. Хор – это посол русской народной музыки, а в ней тысячи песен. И вот после первых же концертов в Амстердаме и Гамбурге, в знаменитом зале «Концертгебау», я понял, что наша новая программа публике нравится, и в дальнейшем мы намерены выступать с этим репертуаром и с оркестром в таком составе.
I was surprised about the reaction of the public because they loved it immediately.
Спрашиваю Марселя Ферхуфа, есть ли что-то общее между русской и голландской народной музыкой. Вы знаете, что Петр Первый много времени провел в Голландии, привез оттуда разные голландские слова. Мотор, бот, стул. Русскую музыку в Голландии очень любят. Полно любительских хоров, которые исполняют только ее. С другой стороны, голландская музыка в России практически неизвестна. Но и существует она в Голландии на совершенно другом уровне. В России есть академические коллективы, исполняющие народную музыку. Это уровень консерватории. А в Голландии это чистая самодеятельность. Если человек закончил консерваторию, он не занимается народной музыкой. Там, конечно, есть и хоры, и ансамбли, но не профессиональные. Когда-то народная музыка была прекрасной, корни ее уходили в средние века, она была связана с творчеством менестрелей, но никто ее специально не занимался, не учился. Переспрашиваю дирижера, все-таки есть ли что-то общее в мелодиях, в поэзии, в темах? Больше в эмоциях. Русская музыка очень эмоциональна, как и сами люди. А в Голландии после того, как страна стала протестантской, все стало тише, не положено было давать волю чувствам. Плачущий мужчина, это же невозможно. Музыка тоже стала строгой и аккуратной. Раньше, конечно, на больших праздниках все было разрешено, и песни были более сердечные, пели тогда, что называется, с бутылкой в руках. Я ничего не имею против протестантов, но вот я, голландец, приехал в Россию и сразу почувствовал себя как дома, и никогда ни с кем у меня здесь не возникало проблем. Занимаюсь музыкой, работаю с удовольствием. We'll be right back. Марсель Ферхоф остановил свой выбор именно на русских народных и казачьих песнях. На этот вопрос ответить просто. В 1994 году несколько моих знакомых поехали по домам в Ростов, в Краснодар, к родным. И у их бабушек я наслушался народных песен. Решили их попеть, красивые мелодии. Сделали аранжировки для хора, потом для оркестра. И нам понравилось. Песни в репертуаре хора разные. Марсель Ферхоф говорит, что целая библиотека. Есть про Дон, про войну, свадебные песни, про смерть. Исполняем мы и классические сочинения. Наш казачий хор не очень типичный. У нас все голоса академические, и мы поем оперные сочинения. И народные песни мы исполняем не так, как народ поет. Это профессиональный хор, и мы поем на высоком профессиональном уровне. Значит, в том, как исполняет казачий хор народные песни, нет ничего аутентичного. Мелодии остаются. Шуточные песни тоже вот невозможно исполнять в академической манере. А оперные сочинения мы поем с оркестром, в состав которого входят и народные инструменты. Это приятно для слуха, необычно, и мне нравится такое сочетание. И, как я уже говорил, у оркестра «Баян» есть симфонические и народные инструменты в составе. Звучит замечательно. Об академическом подходе к народной музыке говорит музыкант, автор аранжировок и художественный руководитель ансамбля солистов оркестра «Баян» Валерий Ельчик.
Буквально 3 года назад у меня пришла в голову идея, а почему не собрать лучших представителей народно-инструментального искусства, академического искусства, я подчеркиваю, на народных инструментах, не собрать этих людей вместе и не поиграть ту музыку, которую каждый из нас в отдельности играть не может. Это просто невозможно. Ну, будет просто смешно, да? В результате мы имеем возможность не просто играть вместе, а исполнять те сочинения, которые мы любим, которые нам нравятся. И это получилось великолепно. Во-первых, я очень порадовался, что все мои коллеги, к кому я обратился с такой просьбой, они согласились немедленно. То есть, ну, это лучшие, одни из лучших представителей нашего жанра. Кроме того, когда я делаю аранжировки для кого-нибудь, если я знаю тот коллектив, для которого я делаю аранжировки, то это для меня не просто вот строчки с инструментом или с голосом. Я представляю конкретного человека, я даже вижу и даже слышу, как он будет это исполнять, потому что я знаю его особенности, как он делает это на сцене, я это знаю. Те тонкие детали, которые в нем есть. И он, когда получает этот материал себе и видит, что он здесь может купаться в этом материале, не просто играть, а купаться, вот это он делает с удовольствием. И мы получаем двойной результат, да? То же самое казалось и с хором. Я хорошо знаю хор. Я хорошо знаю, как это делает Марсель с хором, да? И я прекрасно себе представил, как это может звучать. Сделал какие-то инструментовки, целый ряд инструментовок для ансамбля с хором. Только ансамбля с хором. И когда возникла идея это сделать еще и с баяном, я еще с большим удовольствием окунулся, потому что баян – это комбинация инструментов, это масса всяких музыкальных красок, которые я могу использовать. Потому что только в симфоническом – это свои краски. Только в народном оркестре – это свои другие краски. А когда еще вместе, ну, королевство просто огромным становится для меня. Дело в том, что я не смотрю на народные песни, как просто на народные песни, когда я делаю аранжировку. Все, что есть в моем образовании, я это обязательно использую. Это получается привнесение академического стиля в народные песни. И когда получается вот такой синтез, народная песня становится не совсем народной в фольклорном понимании этого смысла, да. Вот почему это нравится и Марселю в том числе, потому что мы имеем академический уровень, да, и плюс к этому мы в то же время исполняем народную песню. Но это уже немножко другое, это нормально, это нормальный академический подход к таким вещам.
Донских казаков под управлением Марселя Ферхуфа и оркестр «Баян» исполняют русскую музыку. Не только казачью, не всегда старинную и даже не обязательно народную. Как вы поняли, в репертуаре много нового и авторского. Профессиональное исполнение и грамотная подача гарантируют интерес, симпатию и уважение у слушателей в самых разных странах. Не только к конкретному ансамблю, но к русской музыкальной культуре в целом, не различая нюансов. Иностранная публика и не обязана их различать. На гастролях пекинской оперы российские слушатели тоже не задумываются, при каком императоре что написано и насколько аутентично исполнение. Да и собственная музыкальная культура далека от аптечного порядка. Множество песен, у которых есть конкретные авторы, воспринимаются как народные. Но в этой программе мы стараемся обращать внимание на нюансы и исторические параллели. А поэтому вспомним о дискуссиях, которые происходили в России лет 35 тому назад между самыми известными исполнителями народной песни, как, например, Академический народный хор имени Пятницкого и ансамблем Дмитрия Покровского «Молодым и революционным». Покровский критиковал тогдашних мэтров с позиции подлинности, аутентичности фольклорной традиции, которую нельзя подгонять под конъюнктуру, смешивать древнее с современным. Тогда общественные симпатии были на стороне Покровского. Время показало, что не все так просто. Честное, аутентичное исполнение старинных песен, к сожалению, очень трудно воспринимается, потому что, строго говоря, и не предполагает разделения на исполнителей и слушателей. В результате тот, кто хотел выступать перед публикой, а не перед коллегами в научно-исследовательском институте, вынужден был как-то перерабатывать материал, вносить авторскую отсебятину. Уже и самого Покровского упрекали в эстрадности. Мы не собираемся сейчас выносить вердиктов, кто прав в таких сугубо специальных вопросах. Просто обращаем внимание на то, что Донской хор под управлением голландского дирижера воспроизводит в 21 столетии ту самую модель, которая была характерна для советских академических коллективов. Вот так история, сделав круг, очередной раз возвращает нас к плохо забытому старому. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Двое подозреваемых в убийстве 12 человек Саниса Кущевская Краснодарского края задержаны на Украине. Россия уже направила властям Украины запрос об экстрадиции задержанных. Представитель Следственного комитета при прокуратуре России заявил, что задержаны уже все подозреваемые в убийстве 10 человек. Власти Петербурга решили перенести строительство делового центра «Газпрома» с Охтинского мыса. Об этом сообщила губернатор Петербурга Валентина Матвиенко. Глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева намерена подать заявку на проведение митинга в защиту свободы собраний на Триумфальной площади Москвы 31 декабря с новыми созаявителями. Окончательное решение по строительству автотрассы Москва-Петербург через Химкинский лес будет принято после совместного заключения Министерства транспорта и Министерства природных ресурсов России. Об этом заявил премьер-министр Владимир Путин. В Дагестане ранен милиционер. Неизвестные обстреляли пост милиции на автодороге в Хасавюртовском районе. Сторонники сайта WikiLeaks обещают продолжить кибератаки ради защиты свободы слова в интернете. Группа хакеров из группы «Анонимы» уже провела нападение на платежные сети, отказавшиеся иметь деловые связи с WikiLeaks. Парламент Великобритании одобрил в четверг законопроект об увеличении в 3 раза платы за обучение в университетах. В центре Лондона произошли столкновения студентов с полицией. Сообщается, что группа протестующих напала на автомобиль принца Чарльза. Бывший премьер-министр Хорватии Иво Санадар, против которого ведется расследование по обвинению в коррупции, в четверг покинул страну. Одна из германских правозащитных организаций заявила в четверг, что, по ее информации, власти Ирана освободили Сакине Мохаммади Аштиани, приговоренную ранее к смертной казни путем побивания камнями. Руководство Украины намерено вдвое сократить аппарат правительства. В частности, у министров останется по 2 заместителя вместо 8.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи к столетию композитора Розанова, русское государство и его западные соседи в 17 веке и большой фестиваль мультфильмов. В Петербурге отметили столетие известного композитора, музыканта, историка и литератора Александра Розанова, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Недавно, проходя мимо храма Спаса Нерукотворного, то есть конюшенной церкви, той самой, в которой отпевали Пушкина, я прочла на дверях объявление такого-то числа панихида по Александру Семеновичу Розанову. Имя, появившееся на этих дверях, широко известно в так называемых узких кругах. В самом деле, бывают люди знаменитые, украсившие собою разные славные списки, афиши и каталоги, а бывают волею обстоятельств, ставшие светочем только избранного круга. Я твердо верю в существование весов, на которых их заслуги являют свой истинный вес. Судя по всему, именно к таким людям относится музыкант Александр Розанов, а вместе с ним и его жена, художница Вера Милютина. Эту замечательную пару посчастливилось хорошо знать петербургскому поэту Александру Танкову.
11 ноября 1910 года Лев Толстой ушел из дому, и в этот же день родился Александр Семенович Розанов, необыкновенный человек, которому я обязан, можно сказать, всем своей жизни, ему и его жене, с которыми я вырос, я их знал с своего рождения и до их смерти. Один его дед был первым настоятелем Дрезденского православного собора, а другой его дед был военный, в небольших чинах, барон Икскюль из очень старинного исландского рода. Тетя его была очень известный профессор консерватории Александра Александровна Розанова Нечаева, чьим учеником был Шостакович. Поэтому в детстве Александр Семенович Шостаковича часто встречал в доме у тети, они вместе занимались на одном фортепиано. Он вспоминал, как Шостакович так с некоторым неодобрением смотрел, как дети в доме из кастрюлек там что-то подъедают, поскольку голодно было. Шостакович был такой более чопорный в этом смысле. Хотя у Розановых семья тоже была, дай бог всякому. В детстве они день говорили по-немецки, день по-французски в семье. Поэтому по-французски он говорил так, что когда он, наконец, в 80-е годы попал во Францию к своим родственникам, приходили французы послушать, какой бывает французский язык.
Полувековой выдержки.
Понятное дело, что он тоже учился в консерватории. Его слегка пестовал там композитор Глазунов. Он закончил консерваторию блестяще в 21 год и был бы прекрасным концертирующим пианистом, что уже начиналось. Он рассказал, как на одном из его концертов присутствовал Мандельштам. Но в 32 году он попал в Дмитлаг на строительство канала Москва-Волга. Дмитлаг – это один из самых больших лагерей гулаговских. Он попал туда по какой-то непонятной совершенно ерундовой статье на 5 лет. Но первые 2 года он действительно был на грани жизни и смерти, ходил с тачкой. А потом где-то в верхах возникла такая светлая идея, что нужно внедрять культуру, и стали создавать культурные части при лагерях. И он попал в культурную часть, где он занимался просвещением уголовников в основном, потому что все остальные считались недостойны просвещения. Он там создал какой-то ансамбль. И потом, в 1935 году, он из лагеря успел выйти на поселение в Кировск. Успел выйти он чудом, потому что буквально через несколько месяцев начался страшный террор, и все, кто еще не успел выйти, просто перестреляли, включая, в общем, отчасти руководство лагеря. И начали уже заполнять лагеря новым контингентом. Ему повезло чудом, он попал на поселение в Кировск, где он преподавал в музыкальной школе. Там он жил до войны, потом он попал на фронт оттуда, понятно, уже никакие руки пианиста уже не сохранились уже после первых лет лагеря. Хотя вначале он начинал вместе с Рихтером, и с Рихтером он дружил всю жизнь и переписывался еще вот на моей памяти в 70-е годы, всюду, где был Рихтер, от него приходили какие-то открытки. С Рихтером они дружили постольку-поскольку, а с женой Рихтера Ниной Дроляк, у них была близкая и нежная дружба в течение всех лет. Александр Семенович рассказывал, как совсем молодыми они с Ниной Дроляк где-то гуляли, а где-то ездили, за ними следила Ахматова, которая просто любовалась такой чудной парой. Действительно, он был в молодости не то чтобы красив, но очень породист. У него такое было длинное аристократическое лицо. А к старости он стал действительно очень красивым человеком. Все это проступило в нем как-то сквозь все наслоения. А потом он попал на фронт, в окопах был не очень долго, а попал он в известный ансамбль Обранта. Фронтовый ансамбль, в котором были дети из блокадного города, танцевавшие, более взрослые артисты. В этом ансамбле он сначала пересекся со своей будущей женой Верой Владимировной Милютиной. Она костюмы рисовала и делала для танцоров ансамбля. Они снова встретились уже в блокадном городе. Он ей дал последнюю сухарь. Потом они уже стали жить вместе и прожили вместе до 87 года, когда она умерла. В 94 году он умер. У каждого из них, конечно, была своя жизнь отдельная, потому что они встретились уже не в молодом возрасте. Она была старше его на 7 лет, и он был уже не совсем молоденький, понятно. Она была замужем, был такой чудный художник Андрей Яковлев, который умер в подвалах Эрмитажа в блокаду.
Вера Милютина оставила потрясающую графику. Портреты блокадного Эрмитажа с разбитыми стеклами, дырами от снарядов, сложенными в углах картинами, горами мусора на полу. Меланхолическая красота внешнего умирания и внутреннего сопротивления, объятого ледяной Невой.
У каждого из них было свое творчество. Он уже до войны написал 2 оперы небольшие. После войны он стал заниматься историей музыки. У него вышло несколько раз, переиздавалась книга Полине Виардо. Когда стал ездить во Францию, он стал членом общества Тургенев-Виардо под номером 2. Андрей Турая был под номером 1, а он был под номером 2. У него была чудная книжка, очень популярная серия «Музыкальная Павловска», «История музыкальных павловских концертов», о Глинке, «Северная звезда». Он публиковал письма Глинке, он переводил очень много писем, он открывал композиторов русских 18 века, такого вот композитора Яхонтова малоизвестного. Он открывал неизвестные партитуры Бортнянского. То есть он занимался историей музыки очень глубоко и много. Он стал крупным историком в этой сфере. Он был человек глубоко европейский. Его родиной была Франция 18 века. Казалось, что это все все просто его родные, друзья, знакомые. Он только что вышел из салона «Мадам де Монтенон». Любимой его книгой, естественно, были письма «Мадам де Савинье». Конечно, культуру начала XX века он знал блестяще, но предпочитал в ней, опять-таки, то, что ориентировано на его любимый XVIII век, на его любимую Францию. То есть мир искусства, круг Аполлона, Михаила Кузьмина.
Какой-то последний мир искусник, действительно.
А Вера Владимировна, она всегда казалась очень простой, близкой к провинции. Она обожала вербные базары, рассказывала про всякие народные игрушки, собирала народные игрушки, северные, каргопольские, фриалки, какие-то поделки. Могла спеть какую-нибудь частушку малоприличную. То есть они вдвоем представляли собой то, чем была Россия до революции. Александр Семенович, это то, что несла в Россию петербургская культура, дворянская культура, это окно в Европу. А Вера Владимировна ходила много, рисовала по горьковским местам. Она любила ту московскую, нижегородскую, провинциальную сторону России. Но на самом деле ни его, ни ее значение только профессиональными их достижениями совершенно не исчерпывается. Это был единый очаг культуры в городе, вокруг которого собирались очень многие замечательные, малоизвестные, известные люди. Это интеллигенция в чистом и настоящем ее значении.
Об Александре Розанове и Вере Милютиной поэт Александр Танков рассказывал Татьяне Вольцкой. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. На большой фестиваль мультфильмов в Москве собрались известные аниматоры Эдуард Назаров, Игорь Ковалев и Петр Сапегин. Передаю слово Ольге Клячиной.
Игорь Ковалев с 90-х постоянно живет и работает в Америке, а Петр Сапегин в Норвегии. В рамках фестиваля прошел мастер-класс Игоря Ковалева. До отъезда в США он работал с Александром Татарским. Вместе они основали знаменитую анимационную студию «Пилот». Там они сделали пластилиновую ворону, крылья, ноги и хвосты и еще много хорошего. Но за границей имя Игоря Ковалева стало известно, когда он ударился в авторское кино. Первый фильм «Его жена курица» вызвал бурные споры. И было из-за чего поспорить. Толстая жена курица бегает по дому, в кресле сидит муж с синим лицом, похожим на губку. У них живет огромный червяк с головой человека. Гость приносит им коробку, полную божьих коровок, которых этот червяк, а потом и сам гость, глотает, как жаба мух. Уж в чем, а в отсутствии своего почерка Игоря Ковалева обвинить нельзя. Его фильмы узнаваемы с первого рисунка, из первого движения кадра. Сам он не рисует фильмы, он режиссер. Игорь Ковалев так говорил на мастер-классе о том, что такое кино для него.
Самый близкий вид искусства в кино, я думаю, что это музыка, музыкальность, ритм. С этого начинается кино. Развитие ритмическое, развитие кино – это развитие во времени.
Во время мастер-класса режиссера спросили из зала, часто ли иностранцы говорят вам, что то, что вы делаете, полная муть?
Ну, многие люди, не только иностранцы, и русские говорят. Моя мама говорит, что это полная муть. Я искренне их понимаю. Они чувствуют по-другому. Анимацию по русским сказочкам, все так инфантильно. Иногда меня это так удивляет. Я тоже люблю русские сказки. Но я не верю, что это волнует художника, автора. Сладкие фильмы тоже должны быть для детей. Это разные вещи. Что ж так мало вот фильмов с надрывом?
Я же, в свою очередь, спросила Игоря Ковалева, не тяжело ли жить человеку, в голове которого рождаются такие жуткие образы.
Лично моя жизнь совершенно не такая, как жизнь моих персонажей в моих фильмах. Я искренне вам говорю, что я, в общем-то, счастливый человек. Но если бы я еще об этом фильме делал, тогда бы это было масло масляное.
Рассказал Игорь Ковалев и о том, как ему живется в Америке.
Это началось с 91-го года. Я делал свое авторское кино, я сделал 3 фильма, и плюс я еще делал заказные фильмы, телевизионные сериалы. «Настоящие монстры», кажется, они так называются, да, здесь? Телевизионный сериал «Карапузы» или «Ох уж эти детки». Потом такой еще был сериал, который продюсировала студия Paramount. Сериал для взрослых, называется «Дакмен. Человек-утка». На каких-то проектах было очень интересно работать. Вот такие, как «Дакмен». А какие-то, я вам честно скажу, это просто было зарабатывание денег.
Приехал на фестиваль и Петр Сапегин из Норвегии. Он начал снимать мультфильмы, когда уже переехал туда. Сам он, когда жил в России, был сценографом и с ностальгией вспоминает о том, как ему довелось однажды работать с Альфредом Шнитке в Большом театре. В мультипликацию он пришел, можно сказать, случайно и стал одним из первых режиссеров норвежской анимации.
В Норвегии страна не очень густонаселенная. Представить себе Химки вот так отделить и создать из них такую страну, где есть художники, поэты, политические партии, там разбойники. Понятно, сколько там будет мультипликаторов. Когда я начинал, там одна всего была фирма, один человек, вообще-то говоря. Так что я, в принципе, в просто ткнулся в пустую берлогу. И как раз, когда я выпустил мой первый фильм, там выпускался первый курс мультипликационного колледжа. Норвежская анимация как-то стала хватать «Оскары» вообще в последнее время.
В Осло Петр основал сначала анимационную студию, а потом и компанию «Киноправда». Своих персонажей – кукол. Сапегин делает из специального пластика, который не плавится. Один из его самых известных фильмов – «Однажды человек купил дом». О том, как в купленном доме обнаружилась крыса, как она хотела навредить человеку, но вместо этого влюбилась в него. Петр Сапегин считает, что неожиданный, но понравившийся зрителям финал мультика как раз то, что позволило ему завоевать награды по всему миру.
Крыса такая противная, в общем, и так она попалась вообще с этой любовью, и, в общем, никакого нету просто выхода. И вдруг все оказалось нормально, и она вышла замуж, и они жили долго и счастливо, ну вообще.
Другой нашумевший мультик Петра Сапегина «Ария» оптимистичным финалом похвастать не может, поскольку снят по сюжету оперы Пуччини «Мадам Баттерфляй».
В общем, задача была, чем трагичнее, тем лучше, короче говоря.
Образы анимационных фильмов Сапегина можно назвать самобытными и символическими. У куклы появляется ребенок. Их связь показана так. Ребенок, как шарик, поднимается к небу, с матерью его связывает длинная нить, пуповина. И он, как шарик на ниточке, надутый гелием, висит над своей мамой-куклой. Сами куклы выглядят довольно условно и просто. Руки, ноги, глаза прорези, выражения которых не рассмотреть. Петр Сапегин говорит, что он не считает себя профессиональным аниматором. Он опытный рассказчик историй, и мультипликация для него – лишь способ рассказа.
Занимаешься искусством же ведь для того, чтобы как-то познать мир. Картина – это история. И вот история – это и есть маленькая моделька жизни. Ты создаешь такое существо, называется персонаж, запускаешь его вот в эту модельку и смотришь, как его там молотят. А чтобы получить вот этот опыт, ты должен как-то эмоционально с этим персонажем соединиться.
Участвовал в показах и мастер-классах Эдуард Назаров, корифей советской и российской анимации. После смерти Александра Татарского Эдуард Назаров возглавил студию «Пилот». До недавнего времени он был художественным руководителем проекта «Гора самоцветов». О том, как этот проект, которым дышала студия, закрыли, с грустью рассказывает Эдуард Назаров.
Я теперь это называю не Минкульт, а Минкультя. Я недавно только доделали последние фильмы из 52. После долгих наших вопросов и прочего пришел, значит, как бы ответ, что мы свои обязательства выполнили. Вот 52 фильма, все. Разговор был о 52, но это на первый случай. Вообще разговор шел о 104. А с другой стороны, вообще можно было о числах и не говорить, потому что фильмов, сказок народов России я не знаю, сколько нужно. Сколько нужно, столько и нужно. Как можно сказать, что вот там осетинская сказка нужна, а удмуртская нет? Нет, это должно было существовать до тех пор, пока это интересно. А так студия сейчас занята тем, что делает пластилиновые заставки социального содержания по разным там заказам.
Эдуард Назаров показывал и комментировал свои мультфильмы. Первым делом показал дебют 73-го года «Равновесие страха», фильм-образ «Холодной войны». Два человечка на одной маленькой планете постепенно нагромождают оружие и направляют его друг на друга. В результате Земля взрывается и разлетается на две половинки. Рассказал Эдуард Назаров и о своем самом известном и любимом всеми мультфильме «Жил-был пес».
Однажды мне, значит, в Киеве два пьяных украинца схватили меня за шиворот и хотели меня побить. «А что ж ты, москаль поганый? Что ж ты зробив украинское кино, а ты же не имеешь права на то?» Я сейчас каждый раз смотрю, конечно, я вижу только, как у волка, когда он у дерева стоит, отскочили усы и поскакали по пузу. Вот, как дрыгается веревка, как там моргает не на месте глаза.
Конечно, все аниматоры работают по-разному. Кто-то сам прорисовывает каждую деталь, кто-то только режиссирует фильмы. Существуют совершенно разные техники создания мультфильмов. Они меняются с появлением новых технологий. Но в персонажах мультиков всегда присутствуют их создатели. Каждый мультипликатор срисовывает движения своих персонажей с себя, каждый может показать пластику своих героев.
И вообще, если ты рисуешь, неважно это, муравей, пес, волк или... Все равно ты рисуешь как бы самого себя. Потому что ты вкладываешь свой способ и движение, и это все равно часть твоей души. У каждого мультипликатора все равно на столе зеркало обязательно должно быть. Проверить движение, которое ты рисуешь.
Ольга Клячина рассказывала о знаменитых российских аниматорах, собравшихся в Москве благодаря большому фестивалю мультфильмов. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Приходится постоянно сожалеть, как ленивые и нелюбопытные драматурги выдумывают и переписывают друг у друга не пойми что, в то время как реальная история дарит нам россыпи захватывающих сюжетов. Из новой книги можно узнать, как царь Алексей Михайлович чуть не стал королем Речи Посполитой, а Пруссия – вассалом России, в подданстве под его государскую оборонную высокую рукою. Итак, Борис Флоря, русское государство и его западные соседи, комментирует Илья Смирнов.
И город Гданьск мог перейти под русский протекторат, вот что бы тогда было с профсоюзом «Солидарность». С другой стороны, Украина могла стать шведской задолго до Мазепы, а Таллин оказался бы датским городом. Вот интересно, как бы он назывался по-датски. Хотя ваше, Марина, обращение к драматургам еще менее эффективны, чем русская пропаганда в сеймах и сеймиках. Голосуйте за нашего кандидата Алексея Михайловича. Не в коня корм. Мне вот как-то попалась пьеса как бы про эти самые времена. Польская крепость, украинское восстание. И все это еще на премии выдвигается, то ли букеры, то ли антибукеры. Читаю и вижу, что автора на самом деле ничего не интересует, кроме собственных сексуальных комплексов. А шляхтичи, казаки – только условный антураж. Ну, да бог с ними, со сраматургами. Настоящие военно-дипломатические приключения, о которых нам рассказал Борис Николаевич Флори, начинаются весной 1654 года, когда молодой царь Алексей Романов выступает в поход против Речи Посполитой в защиту Святой Восточной Церкви Греческого Закона и своих единоверцев. Одерживает блестящие победы. Под властью его, цитирую, оказались к концу 1655-го почти все белорусские и большая часть украинских земель. После недолгих боев литовские войска оставили столицу. Большая их часть вместе с гетманами отступила в Жемайтию. 4 августа царь въехал в столицу Великого княжества. 6 августа высланные из-под Вильна войска заняли Ковно. Речь Посполитая переставала существовать как самостоятельное государство, распадалась на части. Польская корона отдельно, Великое княжество Литовское отдельно, да даже и не отдельно, а под властью соседей – Швеции и России. В литовском варианте это звучало так. «Лучше поддаться было бы царскому величеству». Вот дворяне, так гордившиеся своими европейскими вольностями, теперь больше всего озабочены, как сохранить маятности, то есть имение. И быстро усваивают тот самый менталитет, азиатский, тоталитарный и прочее, которым до сих пор попрекают Россию. Смотрите, как они начинают сигнализировать новой власти друг на друга. Гетман Гасевский и канцлер Пац – такие великие франты, пуще их у нас в Литве никого нет. Никак тому верить нечему. Они к царскому величеству и ко всем вам никак не приятны. Конец цитаты. Кстати, в этих словах виленского епископа заключен вполне актуальный здравый смысл. Франтам в политике никакой веры действительно быть не может. Но как же все переменилось? Ведь недавно офицеры польского гарнизона в Москве всерьез воображали себя конкистадорами среди варваров. А русские бояре и епископы искали милости короля Сигизмунда. В чем же дело? Мы с вами уже обсуждали описание Украины французского инженера Гийома де Баплана, который служил в войсках коронного гетмана Станислава Конец-Польского и фактически предсказал губительное для Речи Посполитой развитие событий, указав причины. Столь велика свобода польской знати, которая живет словно в раю, а крестьяне пребывают как в чистилище. Наиболее смелые убегают в Запорожье, их легионы постоянно увеличиваются. Но специфическая демократия для избранных не внимала предостережениям военспеца. Да и вообще оказалась не слишком дееспособна, погружалась в феодальную раздробленность дубль-два, когда другие народы уже строили национальные государства. Это и открыло для Москвы перспективу не только вернуть потери смутного времени, но и воссоединить Великую, Малую и Белую Русь, выйти на Балтику, стать морской державой задолго до Петра, ну а дальше? А дальше история не имеет сослагательного наклонения. Одержав свои победы, успокоились, завели бесконечные переговоры об избрании Алексея или его сына королем побежденного государства, не понимали, что феодальная демократия легко может взять обратно любое обещание или обставить его заведомо невыполнимыми условиями, о переходе царя в католичество. Или так, мы вам завтра, может быть, если ничего не изменится, корону, а вы нам сегодня Смоленск. Я цитирую, «в коруне польской люди вольные». Ныне, хотя и учинят, а впредь того в вольностях своих не сдержат. И главное, корона, полученная таким образом, все равно бы весила мало, оставаясь игрушкой разных группировок магнатов и шляхты. Итак, время потеряно, обстановка изменилась, польско-литовское государство восстановило силы, обзавелось союзниками, и фронт покатился обратно на восток. Особенно подробно в монографии рассматривается Украина в связи с деятельностью такого политика, как гетман Иван Выговский, который, опять-таки, задолго до Мазепы проделал примерно то же самое, то есть во время войны перешел на сторону противника и даже более того, сумел нанести поражение своим вчерашним товарищам по оружию в битве под Конотопом. Годовщину ее Ющенко велел отмечать как национальный праздник. Хотя победа была одержана в основном силами крымско-татарской конницы, которую гетман пригласил на Украину, после чего сам он терпел одно поражение за другим, пока не был свергнут собственным украинским народом. Рассказывая об этом, профессор Флоре старательно избегает публицистики, текст академичен, но акценты расставлены очень внятно, причем не национальные, прежде всего социальные. Цитирую тогдашних подданных гетмана. Против кого он войной ушел и татар призывал? А им неприятеля никого нет. Татарове побивают их братью, и грабят, и в полон емлют. Короля нам не надобно, у нас есть государь. А что, где каких поборов сбирается, то все забирает к себе гетман же, а в войско ничего не дает». Дальше приводится цитата из Грушевского, который усмотрел в казацких жалобах на гетмана опасный удар по нарождающимся институтам украинской государственности. И дословно «сервилизм, служальство, підпорядкування всяких интересов украинского життя планам московского бюрократизму и централизму». И потом ироничный комментарий автора монографии. Исследователь, то есть Грушевский, не дает ответа на вопрос, откуда могли появиться сервилизм и служальство у запорожских казаков, существование которых протекало вне какого-либо контакта с русской администрацией. Не сервилизм, а отчаянное стремление получить какие-нибудь средства к существованию и полное неверие в то, что такие средства можно получить от казацкой элиты, которая быстро феодализировалась, причем по польскому образцу, и имела собственный интерес – стать самовластными панами. А, цитирую, «польский король должен был помочь полковникам стать панами и поставить рядовых казаков в зависимость от себя. Защиты от такой угрозы казаки готовы были искать у царя». Конец цитаты. Если подводить итоги, то России тогда так и не удалось выйти на простор большой европейской политики в качестве великой державы. Как отмечает автор, сказалась ограниченность военных и финансовых возможностей государства, не прошедшего еще петровских преобразований. В частности, слабость дипломатической службы, отсутствие постоянных контактов между русской элитой и элитой других стран, надежных источников информации и рычагов воздействия. Задачи, поставленные при Алексее Михайловиче, предстояло решить его сыну.
Илья Смирнов представил нам книгу «Русское государство и его западные соседи». На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Марк Штильман. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи вы познакомитесь на сайте свободанews.ру.
Мы микрофона «Свободы» Андрей Шар, и рядом со мной в студии Александр Козулин.
Люди, когда ты находишься в власти, относятся к тебе, ну...
Хорошо.
Да, хорошо. Когда ты становишься в оппозиции, это вызывает большую настороженность в общении, потому что люди просто могут попасть под каток автоматически.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
«Время свободы» – итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов. Как вам живется в России 21 века?
Свободно. Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается. Вот. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жесткой цензуры нет. Вот. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. Лет 17 назад, 18. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. Меняются только условия жизни. 21 век сейчас более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государством. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отводим.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио Свобода.